Глава 4. В Элорских пещерах. К несчастью, это была правда. Магарадский принц Дандупан, приемный сын Байрао, Пешва Намуе, одним словом, Нана Сахиб, быть может, единственный из предводителей сипаев, оставшихся в живых, покинул неприступное убежище Непала. Храбрый, отважный, привычный к борьбе, мастер скрывать свои следы, одаренный необычайной хитростью, он сумел пробраться в провинции Дикана, движимый жгучей ненавистью, усилившейся после жестокого подавления восстания 1857 года. Ненависть Нана Сахиба к завоевателям Индии была из тех, что гаснут в человеке вместе с жизнью. Он был наследником Байрао. Но после смерти Пешива в 1851 году Ост-Индская компания отказалась выплачивать пенсию в 8000 рупий, на которую он имел право. Это было одной из причин вражды, которая породила столь страшные последствия. На что же теперь мог рассчитывать Нана Сахиб? Ровно 8 лет, как восстание сипаев было подавлено окончательно. Английское правительство, постепенно оттеснив достопочтимую Ост-Индскую компанию, стало на ее место и держало весь полуостров в несравненно более крепких руках, чем минувшее господство торгового товарищества. От прежнего мятежа даже в рядах туземной армии, преобразованной на новых основаниях, не осталось и следа. Надеялся ли Нана Сахиб посеять семена национального брожения в низшие классы населения? Планы его выяснятся скоро. Во всяком случае, он уже знал, что о присутствии его в Аурангабадской провинции известно, что генерал-губернатор донес об этом вице-королю в Калькутту, и что голова его оценена. Ему оставалось только бежать и вторично найти такое надежное убежище, где бы он мог укрыться от усиленных розысков англо-индийской полиции. В ночь с 6 на 7 ноября Сахиб не потерял ни минуты. Он знал страну в совершенстве и решился достичь Эллоры, находящейся в 25 милях от Аурангабада, и там соединиться с одним из своих сообщников. Ночь была темная. Убедившись, что погони нет, мнимый факир направился к мавзолею, воздвигнутому в некотором отдалении от города в честь магометанина Ша-Суфи, святого, мощи которого по народному поверью имеют дар исцелять болезни. В мавзолее царила полная тишина, и Сахиб мог пройти, не опасаясь назойливых вопросов священников и богомольцев. Было не настолько темно, чтобы взор не мог различить гранитную глыбу, находящуюся на 4 лье севернее и служащую пьедесталом неприступному форту Даултабаду. При виде форта Набоб вспомнил, что один из его предков, падишах Дикана, намеревался превратить в столицу город, некогда расстилавшийся у подножья форта. Действительно, позиция была неприступна и как нельзя лучше приспособлена, чтобы служить центром восстания в этой части Индии. Но крепость была в руках врагов, и взгляд, который бросил на нее Нана Сахиб, выразил одну лишь ненависть. Пройдя равнину, он вступил в холмистую местность. Это были предвестники гористого края. Сахиб, человек в полном цвете, без труда взбирался на склоны. В эту ночь он намеревался пройти 25 миль, то есть все расстояние от Эллоры до Аурангабада. И только там он надеялся отдохнуть в полной безопасности. На заре беглец обошел селение Рауза, где находится совершенно простая могила величайшего из могольских падишаков Аурангзеба. Он уже был близко от знаменитой группы пещер, носящих имя соседней деревни Эллоры. Холм, в котором вырыты 30 пещер, имеет вид серпа. 4 храма, 24 буддийских монастыря и несколько менее значительных гротов составляют достопримечательности группы. Рука человека прилежно разрабатывала базальтовую каменоломню. Камни были вырыты с целью образовать пустые пространства в толще скалы. И эти пространства превращены по усмотрению в шейтия или вигара. Самый обширный из базальтовых храмов – храм Каблас, представляющий из себя глыбу в 100 футов вышины и 600 футов окружности. Эта громадная скала была вырезана с замечательной смелостью в самых недрах горы и затем изолирована среди обширного двора в 360 футов длины и 186 футов ширины. Отделив глыбу, архитекторы работали над ней резцом, как скульптор работает над куском слоновой кости. Снаружи они выточили колонны, вырезали пирамидки, закруглили куполы, выделали барельефы, изображающие слонов размерами превосходящих живых. Слоны эти словно поддерживают на своих плечах все здание. Внутри был сделан обширный зал, окруженный часовенками со сводом, подпираемым колоннами, составляющими также часть общей глыбы. Словом, монолит был превращен в храм, в прямом смысле слова, не построенный человеческими руками, а вытесанный из камня. Храм мог соперничать с лучшими зданиями Индии и даже с подземными сооружениями Древнего Египта. Храм, покинутый теперь, носил уже следы времени. Некоторые части его испорчены. Барельефы, как и поверхность скалы, из которой они выдолблены, выветрились. Этому храму всего 1000 лет. Но то, что для произведения природы не более как младенчество, для творений рук человека уже старость. В цоколе левого притвора появилось несколько трещин, и в одну из них, полуприкрытую туловищем слона, проскользнул никем не замеченный Нанасахиб. Трещина внутренней стороной сообщалась с темным ходом, пролегавшим вокруг оснований и углублявшимся под стену храма. Ход этот кончался пещерой, или скорее цистерной, в данный момент сухой, но обыкновенно служившей водоемом для стока воды. Едва только Сахиб очутился в подземелье, он свистнул как-то особенно, и тотчас раздался ответный свисток. Во мраке блеснул огонек, и вслед за тем показался индус с небольшим фонарем в руке. «Не нужно огня», — проговорил Сахиб.
«Это ты, Дандупан?» — спросил индус, гася фонарь.
«Я, брат».
«Неужели?»
«Прежде всего дай поесть», — ответил Сахиб, «а потом можем и поговорить». «Но ни для еды, ни для разговоров не нужен свет. Возьми меня за руку и веди».
Индус взял руку Сахиба, ввел его в тесное подземелье и помог улечься на постель из сухих трав, на которой сам отдыхал до тех пор. Этот человек, вполне привыкший двигаться в потьмах, тотчас отыскал какую-то провизию. Хлеб, пирог муржи, приготовляемый из цыплят, кушанье очень любимое в Индии, и фляжку араки, крепкого напитка из сочных кокосовых орехов. Сахиб ел и пил молча, он умирал от голода и жажды. Вся жизнь сосредотачивалась в его глазах, сверкавших в темноте, как зрачки тигра. Индус ждал, не шевелясь, пока Набоб соблаговолил заговорить. Этот человек был Балао Рао, родной брат Нана Сахиба. Балао Рао был старше Дандупана, всего на год. Походил на него лицом так, что невозможно было различить их. Думаю, это был также Нана Сахиб, та же ненависть к англичанам, хитрость в планах, жестокость в их исполнении. Все восстание они были неразлучны и после поражения вместе укрылись на границе Непала. Теперь, сплоченные одной мыслью возобновить борьбу, оба были готовы действовать. Сахиб, немного подкрепившись, несколько времени сидел, закрыв лицо руками. Баалоурао молчал, думая, что брат хочет освежить себя сном. Но Дан Дупан внезапно поднял голову и схватил руку брата.